Говорит радио «Свобода». Готовится ли Россия перейти в новое наступление на востоке Украины?
Можно предположить, что общее число российских потерь могло составить 20 тысяч человек. Это очень большая цифра.
Донецкие хроники. Рассказ бойца, защищавшего аэропорт, и узницы тюрьмы ДНР.
Человек, который за мной ухаживал, написал донос на меня, и пришли люди, вооруженные автоматами в камуфляже, и арестовали меня на работе.
Почему в Москве пахнет серой? Само по себе присутствие серы в воздухе, по последним эсхатологическим данным, достаточным основанием для прихода Антихриста не является. Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе укрепились опасения, что сепаратисты и российские военные на востоке Украины готовятся к масштабному наступлению на позиции украинских войск. Замечено перемещение российской военной техники с маркировкой ЛНР и ДНР, которые официальный Киев считает террористическими организациями, к линии разграничения на территории Донбасса. Информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что на границе с Россией находится не менее 4 пунктов передачи техники, переброски грузов и личного состава для нужд сепаратистов. В последнем отчете мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что за неделю российско-украинскую границу пересекло рекордное количество людей в военной форме, не менее 665 человек. Полевые командиры ДНР говорят между собой, что наступление начнется 16 ноября. Соединенные Штаты возглавляют усилия мирового сообщества в противостоянии российской агрессии в отношении Украины, заявил в субботу в Австралии президент США Барак Обама. Выступая перед студентами в день открытия саммита «Большой двадцатки», Обама назвал агрессию в отношении Украины угрозой всему миру. По словам американского лидера, одним из доказательств этой угрозы стала ужасающая катастрофа пассажирского самолета малазийских авиалиний на востоке Украины. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпей призвал Россию остановить поток оружия и войск со своей территории на территорию Украины и вывести из соседней страны уже имеющиеся там силы. А премьер-министр Канады Стивен Харпер, перед тем, как поприветствовать Владимира Путина в Брисбене, прямо сказал ему, что Россия должна уйти из Украины. «Я думаю, что пожму вам руку, но прежде должен сказать всего одну вещь – вам следует покинуть Украину». На что Путин ответил, что российских войск там нет. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Предупреждение главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава о том, что на территорию, находящуюся под контролем сепаратистов на востоке Украины, вошли колонны российской боевой техники, предупреждение, прозвучавшее в среду, вкупе с подобными наблюдениями представителей ОБСЕ было воспринято комментаторами как самый серьезный сигнал о возможных намерениях Кремля. «Планирует ли Россия зимнее наступление?» – пишет в комментарии для CNN сотрудник Кенноновского института в Вашингтоне Майкл Коффман. И, как и некоторые его коллеги, приходит к выводу, что поддержание мира в данной ситуации может показаться, что называется, невыгодным для Владимира Путина. Начало новой кампании на Украине может привести к раскручиванию очередной спирали непредсказуемых событий, но Москва может строить свои калькуляции на иной оценке ситуации. Что Россия выигрывает, поддерживая мир? Это не приведет к подъему цен нефти, это не остановит спекуляции с рублем на валютном рынке, при этом Соединенные Штаты не подают никаких признаков готовности смягчить санкции. Теперь, после прихода к власти в Сенате республиканцев, пишет в комментарии CNN Майкл Коффман, Россия осознает, что она мало что способна сделать, чтобы добиться отмены санкций. В то время как возобновление попыток расширить территорию, находящуюся под контролем сепаратистов, будет безрассудной авантюрой, безрассудный риск во внешней политике стал, судя по всему, новой нормой для России. Предсказания британского журнала «Экономист» еще более тревожные. «Наступление со стороны повстанцев выглядит наиболее вероятным», — пишет журнал. «Господин Путин усиливает своих подопечных сепаратистов для того, чтобы подвергать Украину мучениям. Последние публичные заявления Путина свидетельствуют о том, что он рассматривает Украину в качестве искусственного и нежизнеспособного географического месива, чье существование в рамках нынешних границ не гарантировано. Экономический коллапс страны с ее последующим разделом между Западом и Россией кажется одним из предпочтительных для Кремля сценариев. Поэтому новая волна кровавого насилия еще до начала зимы выглядит очень вероятной. При этом совершенно не ясно, может ли Запад что-то предпринять, чтобы предотвратить такой поворот событий. Тем не менее, накануне начала саммита «двадцатки» в Брисбене премьер-министры Великобритании и Австралии выступили с резкой критикой поведения Москвы, а канцлер Германии и председатель Европейского совета пригрозили введением новых санкций в случае отказа Кремля предпринять меры по деэскалации конфликта на востоке Украины. Могут ли западные столицы в действительности быть более готовыми к заочной конфронтации с Москвой, чем предполагают наблюдатели? Вот что говорит Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, обозреватель журнала Forbes. Я подозреваю, что на саммите дело ограничится словами. На мой взгляд, у Запада есть сейчас лишь два варианта практических действий. Первый – поставки вооружений Украине. И я надеюсь, что Соединенные Штаты возьмут на себя инициативу в осуществлении этого предложения. Второе – расширение режима санкций. На этом фронте пока трудно, на мой взгляд, ожидать действий. Поэтому я подозреваю, что на встрече в Брисбене будет сказано немало резких слов по поводу действий России, но Путин, скорее всего, воспримет их лишь как слова. В последние дни было немало предположений, что сепаратисты готовы начать наступление при поддержке России в ближайшие дни. Как вы считаете, какой может быть реакция западных столиц, если нечто подобное в действительности произойдет? Это зависит от того, что произойдет. Если Запад согласится с тем, что существуют однозначные доказательства, что в операциях принимают участие регулярные российские войска, я думаю, дополнительные санкции станут неизбежными. В то же время не исключено, что Москве удастся скрыть свою причастность к таким событиям, потому что, откровенно говоря, в некоторых западных столицах существует желание делать вид, что они верят в российские россказни. Пол Грегори, впрочем, приводит аргумент, на который Кремль наверняка обращает серьезное внимание. По его подсчетам, которые он приводит в журнале Forbes, число российских потерь на Украине убитыми и ранеными составило от 15 до 20 тысяч человек. «Я консультировался с военными экспертами», — говорит Пол Грегори. «Исходя из данных о российских потерях, собранных разными организациями, основываясь на среднестатистических расчетах о числе раненых на одного убитого, можно предположить, что общее число российских потерь могло составить 20 тысяч человек. Это очень большая цифра. Она скрывается от россиян. Но невозможно ее бесконечно держать в тайне, особенно когда в разных городах появляются бывшие военнослужащие в инвалидных колясках».
С американским экспертом Полом Грегори беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Украинских военнослужащих, защищающих Донецкий аэропорт, журналисты называют киборгами. 9 дней в аэропорту сражался с сепаратистами 22-летний студент-переводчик из Черкас Сергей Голян. О том, что сын находится в аэропорту, мама Сергея узнала из интернета. Отец, полковник российской армии, знал, где находится его сын. Вернувшись из Черкасы, Сергей Голян рассказал корреспонденту украинской службы «Радио Свобода» о том, что происходит в аэропорту Донецка.
«Я тогда туда приехал не обстрелян. И там я увидел, как по тебе стреляют со всего вида оружия, с гранатометов, с АГСов, с пулеметов, с минометов, и грады были, и, ну, самое страшное, это, наверное, танки были. Там действительно такая проблема». Туда приезжаешь. Самое страшное тоже было туда приехать на технике, потому что дорога полностью простреливается. То есть там ребята в полном окружении, и там 2 здания под нашим контролем. Тогда, когда я еще приехал в новом терминале, первый этаж был наш, второй наш, а на третьем сепаратисты были. Мы приехали, мы как узнали, конечно, я тоже так в шоке был, вообще от обстановки полностью в шоке. Когда еще узнал, что сверху там враг, то есть в подвалах тоже враг, и вокруг все это, они полностью у них позиции, окружают здание, все простреливается снайперами. Дальше уже, конечно, работали, у нас были у каждого свои позиции, и все, так сказать, держали оборону. Чтобы не сойти с ума, там был хороший совет. Парнишку меняли, он говорит: «Ребят, вы не сидите просто как бы, а вы живите этим. То есть пусть у вас будет быт, там, сходите, сделайте чай, там, прошли, там, что-то узнали, там, где-то патроны, там, подняли. То есть этим надо жить, потому что в другом случае, когда ты будешь просто сидеть и себе, там, вот эти мысли накручивать, страх, когда тебя полностью возьмет, то это добром не закончится. Ну, и вот так постарались нормально влиться в эту атмосферу, просто держали позиции, выполняли задачи, поддерживали друг друга. Ну, это как-то так. Но это, конечно, не передать, насколько вот та атмосфера, насколько те руины, оно все простреливается, абсолютно все. Когда по тебе бьют танковые снаряды, ты просто прижимаешься к полу, нету даже укрытия, там вокруг гипсокартон, и единственное, мы были, получается, в мытном видео, и там эти конвейеры, на которых передвигаются сумки. Это конвейер, он размерами по пояс, и там металлическая такая конструкция, и вот под ней можно, ну, прятаться. Это единственное, что тебя спасает. Вот эти 3 миллиметра металла с одной и с другой стороны. Вдоль него, ну, мы лежим, спим, несем службу, отдыхаем. Это все вот на вот этом вот промежутке. Потому что там, ну, вот насколько было такое, что резко взрыв, резко осколки, то есть постоянно надо быть в тонусе, быть внимательным. Ну, и понимать, что тут не только как бы твоя жизнь, а от тебя еще зависит жизнь твоих товарищей. То же самое, как моя жизнь зависит тоже от них. Там вот как все, как единое целое, и понятно, что всем плохо, всем страшно, но задачу надо выполнять. Я тогда не думал вообще, что я могу попасть в аэропорт. Мы тогда тоже за парней переживали, там были десантники, новости смотрели. Я тогда услышал первое слово «киборги». Потом уже, когда я был сам там, я понял, что когда за 9 дней ты настолько живешь на адреналине, организм... Я питался, наверное, раз в сутки, на самом деле. И нисколько там не то, что там может... Потому что часто обстрелы, все. Оно просто настолько на адреналине, что оно и не хочется так. Раз поел, попил чай, там побольше сахара, чтобы было энергии. И там все на адреналине, постоянно на износ. Там постоянно бомбят с разного вида оружия. И, ну, психологически это тоже, когда так осколки постоянно над головой пролетают. И организм просто настолько на износе. Ну, я лично похудел на 6 килограмм за эти 9 дней. И потом сон, там, сна, так практически его толком нет. Там стоишь свою смену, хочешь поспать, тут начинаются какие-то бои ночью. Ты просыпаешься, ты стоишь опять на посту, и ты понимаешь, что насколько твой организм за эти 9 дней на таком на износе, и ты при этом всем, ты нормально соображаешь, ты воюешь, ты где-то перетаскиваешь там еще какие-то ящики со снарядами там и тому прочее. Потом я уже понял, почему киборги, и почему она так привязалась. А мама не знала, да, она думала, что я в Житомире все время. Сказала, что нас мобилизировали, что мы сидим в счастье. Там, когда ехал в аэропорт, сказал, что еду на полигон. Ответить не могу, то есть буду без телефона, все нормально. А потом буквально за 3 дня вот до отпуска, тоже чудом так попали в отпуск, она узнала по фотографии, там Сергей Лойко приезжал, корреспондент, сделал фотографию, она увидела фотографию, где я в аэропорту, я разбомблен, она, конечно, была в шоке, но, слава богу, через 3 дня нам резко дают отпуск, мы приезжаем, то есть я приехал, все, с большим букетом, мама, я живой, я целый, я на месте. Мне вообще тяжело поверить, что я сейчас нахожусь, да, в Черкасах, что я как бы сейчас свободен, я только я вчера приехал, я еще как бы не пришел в себя после этого, потому что сказать, ну, понятно, что в любом случае ты прислушиваешься, это уже привычка, да, там. Идешь там, когда где-то какой-то шорох, там уже ты оборачиваешься, потому что к этому настолько привыкаешь за 3 месяца, там, постоянно быть на чеку. Ну, так, чтобы лично у меня, чтобы так, конечно, катастрофически такого нет. Именно что касается тишины. Там, конечно, да, там это было очень так страшно, когда наступает темнота. В терминале, именно внутри, там ничего не видно. Я помню, с первую ночь мы приехали, у нас была смена, еще было светло относительно. Я ложусь спать, закрываю глаза. Тут начинается обстрел. Я просыпаюсь от взрывов ВОГов, которые рядом были. Я открываю глаза, и я понимаю, что я ничего не вижу. Что их закрыл, что их открыл, ты просто ничего не видишь. Тут обстрел, и ты не знаешь, что вообще делать. Я нащупал автомат, автомат под себя, ползу к посту, потому что пули там над головой. И вот это вот от вспышек, взрывов, ты уже что-то там видел, там эти секунды бликов, ты там себе уже так просматриваешь. То есть, а когда дежуришь, ты в этой темноте сидишь, и ты наблюдаешь там, потому что были случаи, они постоянно прорываются, постоянно разведывают территорию. Тогда у нас еще была ситуация, когда они еще наверху были. То есть, это еще тяжелее, потому что когда ты понимаешь, что сверху тебя там через этаж сидят эти товарищи. Потом они начали спустя 5 дней кидать гранаты просто сверху. У нас просто не было приказа на зачистку, а уже Вася как раз нас поменял, Шкут. Они приехали, то есть мы поехали на Славянск, и уже при них там дали приказ, они уже зачистили этот третий этаж. То есть, ну, тоже это, конечно, как там Сергей Лойко правильно говорил, то есть, когда ты там находишься, то такое ощущение, что это снимает какой-то фильм, что сейчас реально выйдет, скажут, стоп, снято, потому что кажется, что это нереально, это не может происходить тут, в Украине, который, где буквально год назад было все мирно, спокойно, где ты мог приехать в Донецк, там, к друзьям, тебя встретят, отдохнешь, все, все дружные, и тут это все происходит сейчас.
Рассказывал Сергей Голян, 22-летний студент, защищавший Донецкий аэропорт от сепаратистов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Тысячи людей на территориях, находящихся под контролем ДНР и ЛНР, были арестованы и брошены в тюрьмы и лагеря. Один из таких лагерей находится в Донецке в бывшем арт-центре «Изоляция». Арестовывают по доносам за малейшую провинность с поводом и без повода. Как во времена сталинского террора часто задерживают самих же ополченцев, сторонников ДНР, по каким-то причинам попавших под подозрение в нелояльности или шпионаже. Но хуже всего приходится патриотам Украины. В передачах «Радио Свобода» свои истории рассказывали Ирина Довгань, которую привязали в Донецке к позорному столбу, художник Сергей Захаров, которого жестоко избивали за то, что он нарисовал карикатуру на Гиркина Стрелкова, социальный работник Виктория Бутенко, на глазах которой пытали сына. Частный предприниматель Лана Донецкая, арестована по ложному доносу, 7 дней провела в подвале бывшего здания СБУ на улице Щерса в Донецке. Сейчас она смогла выбраться в Киев и участвует в работе комитета по делам переселенцев. Вот что она мне рассказала.
Я частный предприниматель, жила в Донецке, сама коренная дончанка.
Вы занимались или интересовались политикой в каком-то смысле?
С момента, когда к власти пришел Горбачев, начался первый съезд народных депутатов, ну тогда вот начала как-то немножко вникать. До этого не интересовалась.
Но это было очень давно. С тех пор прошло очень много всего. Ну, вот когда начались все эти события, Майдан, потом аннексия Крыма, потом захват от власти ДНР, что вы думали и на чьей стороне были?
Я с самого начала была на стороне Майдана. Я была на Майдане 2 раза. Вот я понимала, что происходит, всячески поддерживала.
Лана, но когда уже в Донецке начались эти события, как вы их воспринимали?
Ходила на митинги, рассказывала всем своим знакомым, объясняла, что происходит.
А что происходило, на ваш взгляд?
Понимаете, в Украине настолько сильна была власть Януковича и его семьи, но от этого страдали все, буквально все. Коррупция доходила до каждого, касалась каждого человека. Они этого не понимали тогда, понимаете? Для них это было стабильно, они получали пенсии, получали зарплаты, для них мир. И то, что это не должно так происходить в жизни, люди этого не понимали. Голосовали за Януковича, потому что, ну, свой бандит, ну, свой, чтобы был. Ну, как-то вот так рассуждали люди. Лучше свой бандит, чем чужой. Вот поэтому я старалась всегда объяснять, пояснять всем знакомым, родственникам, как удавалось.
Ну, сейчас вы знаете, да, что раскол прошел буквально в семьях, не только между друзьями, но и между близкими людьми. Там многие люди даже не разговаривают со своими близкими, потому что такие сильные политические разногласия. В вашем окружении, в вашей семье тоже были такие расколы?
Моей семье тоже это коснулось. У меня мама ходила на выборы 2 числа. Вот, она поехала в Донецк, ходила на эти выборы, так называемые ДНР, вот, пытаясь ей пояснить, что, мам, ты сейчас голосовала за человека, который хотел убить твоего ребенка, она этого не понимает. Она говорит, я голосовала за мир. В общем, я говорю, а за кого ты голосовала? Она говорит, за Захарченко. Я говорю, а кто это такой? Ну, я не знаю, военный какой-то с крестами. очень хорошо поет с Кобзоном. Я говорю, ну, мама, программа какая-то, что-то там он обещает вам. Ну, мне интересует это. Только чтобы против киевской хунты. Они так говорят.
Лана, когда началась ваша история? Как вы попали в их жернова? Что случилось?
На меня написали донос. Причем человек, который за мной ухаживал, написал донос на меня. И пришли люди, вооруженные автоматами в камуфляже. И арестовали меня на работе. Забрали у меня всю технику, документацию. Два раза был обыск дома, без всяких санкций, без понятых. Два раза был обыск на работе, то же самое. И посадили меня в подвал ДНР. Это бывшее здание СБУ Украины в Донецке. 7 дней посидела в камере смертников.
Лана, как вы узнали, что на вас написал донос близкий вам человек?
Они сказали мне, что на меня написали донос, а когда сказали, что мне предъявляют, я по этому обвинению догадалась, кто это сделал. Это не близкий мне человек. Это человек, который просто за мной ухаживал.
А что было в этом доносе?
Что я фотографирую ДНР-овские блокпосты и передаю украинской армии.
Это было полным враньем, конечно, да?
Нет, но мы в каком веке с вами живем? Как можно фотографировать на обычный фотоаппарат блокпост и передавать украинской армии, если есть видеорегистраторы, если 30 лет назад фотографировали с отверстия в пуговице? То есть, ну, смысл.
Как вы думаете, зачем он написал на вас этот донос? Мстил за то, что вы отвергли?
Я не могу сказать. Я спрашивала у человека, который меня допрашивал. Я говорю, вы мне скажите, пожалуйста, я знаю, кто это сделал. Я ему открыто это сказала и говорю, вы что, ему наградили каким-то орденом? Денежную премию какую-то ему там, поощрение какое-то дали? За что? Почему он это сделал? Он говорит, понимаете, сам человек, который меня допрашивал, сказал, понимаете, сейчас у людей на фоне вот этой смуты всплывает все самое низшее у человека. Ну, вот так.
То есть люди, которые вас допрашивали, даже понимали, что это обвинение абсурдное?
Да, да.
И тем не менее посадили вас в камеру смертников?
Да. Ну, у меня нашли в доме при обыске, у меня нашли украинскую символику, нашли украинские флаги. Вот, и я как бы среди своего окружения не скрывала свою позицию. Понимаете, чего они добиваются? Они хотят максимально запугать население в Донецке, которое лояльно относится к Украине, которое за единую Украину, для того, чтобы они сами покидали территорию и уезжали. И заселить эти территории населением, которое лояльно относится к России. Вот я думаю, что цель такая.
Ладно, расскажите, пожалуйста, о вот этом подвале, где вас держали. С вами ведь, наверное, были и другие заключенные. Кто это был и как к вам и другим заключенным относились?
Меня не били. В общем, ко мне относились более-менее лояльно. Остальных ребят, со мной были ополченцы, сидели. Со мной сидели люди, которые торговали наркотиками. Вот точки вот торговли наркотиков забирали этих людей. Они тоже сажали в общие камеры. Со мной сидели ребята, которые работали в СБУ, бывшие сотрудники СБУ. Ой, со мной сидели ополченцы. Со мной сидела девочка-снайпер. Ей 21 год, она беременная, кстати, была. Вот она тоже сидела со мной в одной камере. Еще бросали в камеру людей. Парень с девушкой, его фамилию нашли в списках партии «Молодая батьковщина». Молодые люди и забрали с женой его. Он неделю сидел со связанными руками в наручниках.
Вы сказали, что девушка снайпер, снайпер ополченцев, то есть ее за какие-то...
Да. Ополченка, девочка-снайпер.
А почему ее захватили?
Она позвонила своей приятельнице в Донецкую областную администрацию, вот, и сказала, что якобы собираются украинцы брать эту администрацию. Эта девочка пошла и написала на нее донос. Ее обвинили в том, что у нее есть связь с украинской стороной.
Несмотря на то, что она была за ДНР, да, и работала на них.
Да. Есть очень много людей, которые пережили больше. Со мной в камере вот сидел парень. Ему 28 лет, он тоже в прошлом ополченец, он со Славянска сам. Потом, когда они поняли, что произошло, начали уходить. Они, ребята, уходят просто из ополчения, закапывают где-то в посадке свое оружие, закапывают форму и уезжают. Многие уезжают в Украине, где-то теряются, другие уезжают в Россию. Так вот, его увезли на расстрел, как он мне рассказывал, увозят на расстрел молодые парни. Расстреливают где-то на заводе. Значит, человека, которого с ним увезли на расстрел, расстреляли сразу, а к нему подошли и ударили ножом в левое плечо. Весь в крови, потерял сознание, он падает. Потом сделали, поскольку в помещении было темно, это, похоже, цех какого-то завода, сделали контрольный выстрел в голову, пуля задела просто его голову. Он полчаса пролежал в морге в Донецком, забитый трупами. и подождал, пока все это утихнет. После этого он вышел, санитары вызвали скорую помощь. Он все рассказал врачам скорой помощи. Врачи скорой помощи доставили его в одну из больниц Донецка. Вот так сделали операцию, так он остался жив. Я тогда, когда уходила из камеры этой, где мы вместе сидели, я оставляла всем свой номер телефона. И так он позвонил мне, остался номер телефона в его одежде. Он мне позвонил, и я его забрала из больницы. Вот такая вот еще история. Этих историй много.
И что с ним сейчас?
Сейчас он уехал в свой родной город, ищет себе работу, оформляет группу инвалидности, ходит по больницам. Я только что сегодня с ним разговаривала. Вот его историю, это, конечно, можно вообще повесть написать по этому поводу.
Лана, но они приходили к вам на работу, значит, забрали там документы, значит, и ваш бизнес весь тоже разрушен, да?
Да, я все закрыла и уехала.
Как вас и почему отпустили?
Вы знаете, вот это вот совершенная загадка. Я до сих пор не могу этого понять. Не могу понять, честно вам скажу. Я не могу понять, почему меня отпустили. Мне постоянно говорили, что вообще... И люди, которые меня брали, сказали, вы сюда не скоро вернетесь. И постоянно нагнетали в подвале, где мы сидели. Люди, которые меня окружали, сказали, что с такой позиции, как у меня, мне отсюда выхода нет. У меня поменялся следователь. Не хочу их называть следователями. Люди, которые меня допрашивали. Первый угрожал, он сам представился, что он был в составе «Беркута» на Майдане. Вот, у меня забрали фотоаппарат, а на фотоаппарате были мои майдановские фотографии. Когда он увидел, что я была на Майдане, он сказал, кричал, что расстреляет там собственноручно, что я якобы бросала в него коктейлями Молотова, ну и так далее. Вот, потом через два дня поменяли человека, и допрашивал меня уже другой человек. На допросах где-то после 10, с 10 до вечера. Обсуждали политику, обсуждали экономику, что они собираются там делать. Я рассказывала, что зачем все это делают, что невозможно. Ну, откуда будет финансирование, как они собираются платить пенсии, социальные выплаты. Что не поступают деньги в бюджет, что уезжает бизнес из Донецка. Вот, вот такие темы мы с ними обсуждали. Вот, потом где-то на четвертый день, постоянно, когда меня вызывали, я думала, что все, уже на расстрел. На четвертый день он мне сказал, что меня расстреливать не будут. И сказал, что там у них тройка заседает, которая решает, что с человеком делать. Я сказала, что я не могу на эту тройку пойти, потому что у меня от одних только у них позывные. Мясник, Абвер, Удав. У меня только от одних позывных уже кровь в жилах стынет. Вот. Он потом, через какое-то время, он мне сказал, что не будут меня вызывать на эту тройку. Что решат все без меня. Ну и вот так в понедельник меня выпустили.
Как вы думаете, Лана, долго продержится ДНР?
Я думаю, нет.
Рухнет из-за внутренних причин экономических или из-за того, что Украина перейдет в наступление?
Нет, я думаю, из-за того, что Украине надо освободить свою территорию от террористов. Это однозначно. Это в чистом виде терроризм. 37-й год, когда человека по доносу забирают, без всяких прав человек оказывается. То есть людей там надо освобождать, потому что люди, на самом деле, очень много патриотов, запуганы, многие уезжают. Самая настоящая партизанщина. Люди просто боятся выходить на улицу, прячутся, борются как могут. Поэтому нам надо их освобождать. Я думаю, Украина должна это сделать.
Но вы понимаете, что военное решение вопроса приведет к очень большим жертвам.
Жертвам среди мирного населения?
Конечно.
Вы знаете, долго можно об этом говорить. Я не знаю, как правильно поступать. Но бросать тех людей, которые там остались, я не знаю, как правильно из этой ситуации поступить. Вот в тот момент, когда со Славянска вышел Гиркин, Стрелков, и пришел в Донецк, вот это такая ошибка, которую донецчане до сих пор понять не могут, никто этого понять не может, как могли выпустить и впустить в Донецк. Но, в общем, что сейчас делать, не знаю. Я не знаю, мне кажется, надо каким-то образом изолировать, закрыть границу с Россией вот так, и изолировать их, чтобы у них не было поставок оружия и живой силы из России.
Среди тех людей, которые вас держали, допрашивали и так далее, были люди из России или это все были местные?
Значит, человек, который меня последний допрашивал, предъявил мне свой паспорт, сказал, что он из Мариуполя. А вот остальные не представлялись, но по разговору понятно, что это были россияне. Потому что у нас в Донецке и в Украине так не говорят.
Лана Донецкая, предприниматель, которая провела 7 дней в тюрьме ДНР. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Перед саммитом в Австралии, где Владимиру Путину напоминают о сбитом над Украиной Боинге, Первый канал стал убеждать телезрителей, что самолет был сбит ракетой класса «Воздух-воздух», которую выпустил истребитель, разумеется, украинский. В блогах поднялся большой шум и даже хохот, потому что в подлинности снимка, на котором было запечатлено это событие, а также в компетентности эксперта, который его комментирует, возникли огромные сомнения. Слава, мы на прошлой неделе говорили с вами о том, что чуть-чуть угас накал страстей в передачах, посвященных Украине. Что на этой неделе было?
Да, на этой неделе накал вернулся, и я думаю, что и вернется еще в усиленном виде завтра вечером, потому что я слышала анонс программы господина Киселева, который говорит, свобода – это возможность называть вещи своими именами, хватит мямлить, нужно говорить правду. Да и без того опять это все идет по кругу, все то, что мы так хорошо знаем. Ну вот единственная новация – это Михаил Леонтьев. Надо сказать, что вот еще до того, как действительно блогеры завыли и стали там демонстрировать карты Google и прочее-прочее. Вот я просто, как обычный зритель, могу сказать, что ощущение неправды было с самого начала в этом сюжете, потому как говорил Леонтьев без своего обычного напора, потому как прятал глаза, хотя тот же Первый канал распял мальчика на доске объявлений. Ну и что? И вот все сошло. Так что я думаю, так вот и это как-то сойдет на тормоза.
Российское телевидение нашло неожиданного союзника в лице известного американского режиссера Оливера Стоуна.
Да, это очень неожиданная история, которая, признаться, меня поставила в тупик своей неоднозначностью. Значит, с одной стороны, Стоуна пригласил Владимир Познер. Программа велась на английском языке, и я так полагала, что она должна быть очень интересной. Ну, потому что как бы два соотечественника в каком-то смысле разговаривают. Разговаривает о каких-то вещах, которые им хорошо известны. Я знаю Стоуна как режиссера, но мне показалось в этой беседе, что он вот для меня, во всяком случае, крайне неинтересный человек. Но это так, публицистика, это не важно. А важно то, что он представляет свой фильм «Нерассказанная история США». Посыл такой, что история США – это совершенно сплошная ложь. Все, что Оливер Стоун знал о своей любимой стране еще в детстве, и все, что он узнал о ней потом, это все, как правило, ложь. И вот он предлагает свой вариант истории, конечно же, правдивой. Ему подыгрывает в какой-то степени Познер и говорит, а как же так? А вот вы же оскароносец, вы живете в этой стране, и вот что, и там этот фильм показывали, и вам разрешают. И выясняется, что да. И в какой-то момент выясняется, что даже Оливер Стоун не очень понимает, о чем речь. Потому что он патриот, ну, такого, я бы сказала, чаадаевского толка, который вот настаивает на своем праве любить свою страну, которую он очень любит, он все время это подчеркивает, любить страну с открытыми глазами, видеть недостатки и пытаться их как-то преодолевать. Это с одной стороны. И с одной стороны, в общем, это действительно производит такое впечатление, потому что ничего подобного вообразить сейчас-то вообще невозможно. С другой стороны, меня вот что удивило, ведь у нас сейчас такая дикая антиамериканская истерия, дичайшая, просто такой я еще не помню вот за последние 20 лет, хотя всяко бывало. И вот Познер как-то так очень умело подбрасывает поленья в этот и без того очень яркий костер, потому что, конечно, наши патриоты, их спектр невероятно велик, и там патриоты разного качества, достоинства, калибра, но они все скажут, они получают такой мощный аргумент. Вот видите, вы говорите, что мы там обманываем, вот, пожалуйста, американский патриот рассказывает о своей стране. Значит, мы правы, значит, все то, что мы говорим об Америке мы можем говорить буквально все, что мы хотим, вот все это правда. Вот такая странная акция случилась на Первом канале, и она еще продолжается и будет продолжена. Вот накал антиамериканизма настолько велик, что даже какие-то соображения о свободе слова вот сейчас вот спрятаны куда-то в далекий чулан, потому что сейчас нужен вот этот пылающий антиамериканизм.
В Европе отмечают 25-летие падения Берлинской стены, краха коммунизма, бархатной революции в Чехии. На портале Кольта в интернете была возможность посмотреть фильм 1989, посвященный смене власти в Венгрии. Очень интересный документальный фильм. Заметили ли этот юбилей российские федеральные каналы?
Да, российские каналы заметили этот фильм. Сначала я хочу сказать несколько слов о нем. Я этот фильм посмотрела, и вот так сложилась моя судьба, что мы с мужем как раз вот в этот день были в Копенгагене. И я очень хорошо помню, и вот датский режиссер, это он снимал этот документально-художественный фильм, очень хорошо передает, и тамошние я очень хорошо вспомнила и атмосферы, и надежды, и страдания, и вот эта буря эмоций, которая была вот именно в Копенгагене, я ее очень хорошо помню, и поэтому мне было особенно интересно. Как только ты переключаешься на наши каналы, то, конечно, здесь вообще специальных проектов не было. Я, кстати, вспомнила, вот как вообще время, как мчится, как меняется ежесекундно. Я вспомнила и даже специально проверила. 5 лет назад на канале НТВ был фильм «Кондратьева «Стена». Замечательный фильм, очень хороший, но абсолютно вот в стилистике вот датского и в пафосе датского режиссера. И там был синхрон Путина. Я очень хорошо помню, как Путин очень страстно говорил о том, что случилось. То есть, имея в виду падение стены, случилось то, что случилось. Должно было случиться и разделение Германии. Это вообще нонсенс, и этого не было, этого не должно было быть и никогда не должно быть впредь. То есть очень страстно, повторяю, откликнулся он на эту новость. Сейчас вообрази, такой синхрон Путина, такой фильм на канале НТВ вообще невозможно. Если и были какие-то передачи, они были в основном в новостном эфире, и там основной пафос был такой, что да, вот стена, вот все празднуют, большой накал и прочее, прочее, но вот на том же Первом канале все время повторяли вообще как 25-й кадр через каждую фразу, что вот на самом деле, по имеющейся статистике, каждый шестой немец недоволен тем, что произошло. А дальше вышли синхроны и по Первому каналу, и по России, и по НТВ о том, как вообще бедные корреспонденты находили немцев, которые тосковали о Германии, как они хорошо жили в Восточной Германии, как все заботились друг о друге и как все друг друга любили. И вот таким образом, вот это вот празднование вот падения Берлинской стены, оно стало, по-моему, очень убедительным свидетельством того, что новая стена между Россией и окружающим миром опять строится такими интенсивными методами.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе заседание Всемирного Русского Собора и загадочный неприятный запах в Москве. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Всю неделю в сети обсуждали русскость. Оно и понятно. Декларация русской идентичности была принята 11 ноября по итогам заседания 18-го Всемирного Русского Народного Собора, посвященного теме «Единство истории, единство народа, единство России». Документ предлагает считать русским человека, дальше цитирую, «считающего себя русским, не имеющего иных этнических предпочтений, говорящего и думающего на русском языке, признающего православное христианство основой национальной духовной культуры и ощущающего солидарность с судьбой русского народа». Вопросов к этому документу было много, но все они сводились к двум основным, которые сформулировал Ярослав Шимов.
Во-первых, почему недостаточно просто считать себя русским? Во-вторых, что такое иные этнические предпочтения? Если типа азиаты или азиатки нравятся, или мулаты или мулатки, или там блондинистые шведы или шведки, это оно? Хотя, по большому счету, эти два вопроса можно свести к одному. Какого черта? Да и тот, в общем, риторический.
Альфред Кох расценил документ как вульгаризацию чувствительной темы.
Масса вопросов. А как быть с Пушкиным, мулат, а с Чаадаевым, католик, а с Маяковским, атеист? Но игру в РПЦ придумали знатную. Предлагаю всем поучаствовать. Мой тест на русскость. Я набрал 1,8 балла из максимально возможных 5. Таким образом, я русский на 36% по версии РПЦ. То есть нет.
Елена Рыковцева нашла все же повод для оптимизма.
Очень большое у меня подозрение, что, имея этот документ не декларативный, а установочный характер, он бы основательно прочистил ряды русских. Великая объединяющая сила, конечно, это Русская Православная Церковь.
Все, впрочем, лучше, чем мерить черепа. Григорий Ревзин деконструирует эту мучительную попытку уйти от биологии.
Им хочется сказать, что русские – это генетически русские, говорящие по-русски, живущий в России, гражданин РФ, принадлежащий РПЦ МП, самоидентифицирующийся как русский, не имеющий обязательств перед другими нациями, и все это вместе очень хорошо. Это просто и понятно, но поскольку это опирается на биологическую идентичность, что попросту нацизм, раз, раскалывает российское государство по национальному признаку, два, превращает православие в племенную религию, то есть нарушает заповеди Христовы, три, ограничивает претензии России на всемирное значение, поскольку вместо всемирной отзывчивости предлагает, наоборот, самоизоляцию, четыре, то так сказать нельзя. Упершись в эти неприятные моменты, они вместо того, чтобы как-то пересмотреть позиции, пытаются сформулировать те же самые, что и были, но в таких выражениях, чтобы не получилось декларации этнической исключительности. Но из всех логических фигур они усвоили только с одной стороны, но с другой стороны, а больше ничего. При этом, однако, это все люди православного образования, так что в глубине души они стоят на позиции, что истина одна – а все с одной стороны и с другой от лукавого. В результате у них получается, что русский – это опять-таки генетически русский, говорящий по-русски, православный гражданин РФ, не имеющий обязательств перед другими нациями, но все это в широком смысле.
Это если рассматривать определение русскости содержательно, но можно же провести и количественный анализ. Александр Шрамко просчитал речь патриарха на этом соборе, и вот что у него получилось.
Нация национальный, межнациональный и тому подобное 28 раз, русский и тому подобное 31 раз, Россия российский и тому подобное 16 раз, единство единое и тому подобное 15 раз, государство государственное 8 раз, церковь 2 раза, Бог ни разу, Христос ни разу, Спаситель спасение ни разу, грех ни разу, покаяние ни разу, праведный праведность ни разу.
Отсюда резонный вопрос Екатерины Винокуровой к составителям определения русскости.
Мне, как христианке, хочется понять, где тут слово «Бог», и почему церковь, которая должна объединять, выступает вот с такими заявлениями, претендующими на черепомерки. Рождение от русских родителей в большинстве случаев является отправной точкой для формирования русского самосознания. Я, если честно, не желаю играть в Мартина Лютера и задавать вопросы церкви, но все же не понимаю, какое ей дело до национальной идентичности. Ей ведь, по идее, дело до верующих.
Но верующих в России Бог наставляет без помощи православной церкви, а посредством самой реальности, считает Татьяна Старостина.
Попался мне один комментарий, анонимный, но это не важно. Последнее время сама себя не узнаю. Я рада, что с Россией все плохо, рада, что китайцы кинули Россию. Может, я становлюсь плохим человеком, но я все равно этому рада. Вроде бы я тоже испытываю что-то подобное, но интересно, было бы смоделировать свои чувства в обратной ситуации. А ну, как стало бы все хорошо? Вот все, что мы натворили, было бы нам во благо. Хлынул бы на нас золотой дождь, и поклонились бы нам народы мира. Вот как такое испытание пройти, не будучи героем Евангелия?
Перед таким соблазном, конечно, смог устоять бы только Христос. Поэтому мудрый и всеблагой Бог соблазн этот на россиян не насылает, а самыми разными способами, вроде курса рубля и цен на нефть, как бы намекает, что пора уже каяться и думать о спасении. Созданию слегка апокалиптической атмосферы способствовал выброс то ли сероводорода, то ли стирола, который москвичи ощутили в понедельник. Особой популярностью пользовался твит экстремально православного активиста НТО.
«Москва пахнет серой. Бог долго ждал, но перешли все границы. Скоро начнется наказание за наши безбожие, аборты, блуд, содомию, колдовство».
Твиттер издания «Йот» не отставал.
«Москвичей просят не волноваться из-за сильного запаха серы». После завершения официального визита Люцифера в столицу портал в ад закроют.
Не москвичи шутили по поводу запаха, вполне подобающего настоящей столице газовой сверхдержавы. Вязаный твиттер.
Наконец-то каждый москвич может оценить качество новокузнецкого воздуха.
Или волгоградского, или кемеровского, или какого угодно. Вывод о том, как все любят москвичей, сделал Иван Давыдов.
Кстати, 84% россиян наверняка одобрят опыление Москвы ядовитыми веществами. И это будет первый случай, когда социологи не соврут про 84%.
Но основным оставался все же вопрос о молчании официальных инстанций. Что произошло на самом деле, неясно ведь до сих пор. Марк Гальперин пишет.
В Москве произошла какая-то техногенная катастрофа, но власти упорно хранили молчание. При существенно меньших авариях людям рассылаются СМС, а тут пол Москвы в каком-то газе и ни одного предупреждения для астматиков, аллергиков, для родителей грудных детей. Государство в очередной раз кинуло нас. Не злобствую, просто говорю о том, что мы имеем дело с преступниками и трусами, которым наплевать на людей. Такую власть надо менять.
Собственно, ровно с этим предложением выступил еще в день выброса фейковый твиттер Министерства обороны.
Если мэр Собянин исчез и не в состоянии успокоить горожан, пусть обязанности мэра исполняет человек, занявший на выборах второе место.
Но только кто ж послушивает фейковый твиттер и где теперь занявший на выборах второе место? Но фантазировать люди все равно продолжали. Алексей Рощин.
А давайте предположим, чисто теоретически, забавную вещь. Вдруг весь этот запах, про который МЧС говорит, что он полностью безопасный, на самом деле очень даже опасный. И население Москвы начнет в массовом порядке отбрасывать копыта, а, возможно, уже начало. Что тогда? Какие наши действия? Вопрос-то не праздный. Вот и я, кстати, уже как-то плохо себя чу.
С другой стороны, массового бесчинства чиновников, депутатов и им подобных из Москвы не наблюдалось. Так что можно и пошутить, как это сделала Марина Давыдова.
Весь либеральный Фейсбук оглашают крики о московской вони. И никто не пишет о лондонской великой вони. А ведь в 1858 году смрад в столице Англии стоял такой, что палата общин прекратила работу. Уровень загрязнения Темзы многократно превысил загрязнение любой из российских рек. Люди буквально падали в обморок на улицах. Но ничего этого наши либералы не хотят ни помнить, ни замечать. Смрад чужбины им всегда кажется ароматом розария. Дым Отечества для них – это всегда просто вонь. Отрывок из еще пока никем не написанной книги «Русский либерализм. Двойные стандарты».
Во всяком случае, это был не антихрист. Так, по крайней мере, объяснил журналу «The Village» историк Михаил Майзульс.
Само по себе присутствие серы в воздухе, по последним эсхатологическим данным, достаточным основанием для прихода антихриста не является.
В любом случае, хотелось бы все-таки получить ответы на вопросы, которые формулирует, опять же, Алексей Рощин.
Очень позабавило сообщение, что специалисты МЧС напряженно ищут, какое предприятие стало источником выброса сероводорода. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут спасатели нашей столицы. Но вышли не могут найти. Нет, я еще понимаю, когда в Москве не могут найти убийцу. Все-таки 15 миллионов человек. Пойди, найди иголку в стоге сена. Но не знать, откуда выброс... Москва – это что, джунгли Амазонии? Карты еще не составлены? Сначала в выбросе обвинили московский НПЗ в Капотне. Потом руководство «Газпромнефти» гневно отвергло обвинение, заявив, что никаких аварий у них не было. С этой поры следствие в тупике. И, видимо, из него уже не выйдет. Проехали.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В субботу в Москве простили с Валерием Сендеровым, советским диссидентом, математиком, педагогом, публицистом, правозащитником. Он скончался на 70-м году жизни. С конца 70-х годов Валерий Сендеров активно участвовал в деятельности запрещенного в СССР Народно-трудового союза российских солидаристов МТС и Международного общества прав человека. Был арестован в 82-м году и приговорен к 7 годам лагерей строгого режима с последующей ссылкой на 5 лет по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. В марте 87-го года наряду с другими политзаключенными был досрочно освобожден. О Валерии Сендерове говорит бывший политзаключенный Павел Проценко, который проходил по его делу.
Он был человеком просто необычайного мужества. Это мужество было у народовольцев и у революционеров, которые шли, так сказать, под пули, кидали бомбы, бомбисты. Вот у Валерия Сендерова его мужество носило совершенно другой характер. Это было множество человека, который просто принял решение, что он в мире невероятно формализованном, особенно после большевистского переворота, когда, так сказать, страну управляли через законы, указы, так сказать, через формальные, так сказать, через бюрократию скучную, так сказать, неимоверно, даже в сравнении с царским временем. Вот. Он просто принял решение, что он будет жить по другим законам. И это будет закон совести. Для него это отождествлялось законом христианским. И он, собственно, решил, я не буду им подчиняться. Вот когда он решил, он стал человеком, который просто, ну, эта система ничего не может сделать. И он стал, собственно, человеком невероятным, с огромным диапазоном действия, с решимостью на самом невероятном девайсе. Поэтому казалось, МТС, где это было страшное пугало для всех. Казалось, так сказать, люди говорили шепотом, когда об МТС. С МТС ни в коем случае ты можешь заниматься правами человека, но только не с МТС, потому что это антисоветчество, это политика, это борьба, чуть ли не вооруженная. А Валера принял решение, что да, он, так сказать, открытый член МТС, так сказать, и заявил об этом на следствии, подумал судья. Вот, собственно, это было самоубийство, так и казалось бы, лично. Вот он выжил. Выжил, и как, в 87 году он испытывал колоссальный прилив сил, возможностей, действий, так сказать, для России, будущее, которое он верил. И, конечно, для своих идей, идеалистических идей, связанных с ценностями духовными, культурными, которые были для него выше всего. В этом смысле он, конечно, рыцарь и без страха и упреком.
Я думаю, что здесь еще сыграла роль его профессия, ведь он был математиком и поэтому подходил ко всем общественным проблемам тоже с точки зрения вот такой вот строгой научной логики, да?
Да, тут в его личности это поразительно соединялось. Он великолепный, талантливый математик. Вот еще в 70-е годы мне о нем рассказывали общие друзья, заканчивавшие физтех, с восторгом, что это просто уникальный математик по своим дарованиям, с огромным будущим, который вот выбрал такой необычный путь нонконформизма. Они не понимали даже почему, но они считали, что вот такой человек, который не связан с материей, так сказать, не материалистический человек. И делились уже с большой буквы. Но в нем сочеталась вот удивительная логика, ясность, так сказать, мышления и доказательной базы всегда. Вот, недаром он эту статью о преследовании евреев при поступлении в вузы, ведь она очень доказательная, очень четко написана. И одновременно очень широкий какой-то внутренний кругозор, очень свободный, раскованный, который мечтают иметь люди гуманистических наук. То есть такую легкость в поиске мыслительном. Вот у него все это было, совмещалось, и вот был такой необычайный человек.
Вы сказали, что он был воодушевлен перестройкой, и, разумеется, это так. Я как раз с ним познакомился где-то в 87-м году, и помню, как он участвовал во всех тогдашних начинаниях и в первых вот полулегальных таких уже машинописных журналах, и в семинарах правозащитных, и в конференциях. Как он воспринимал то, что происходило вот в последние годы, путинское время? Был ли он подавлен, разочарован и так далее?
Есть такой узловой пункт. Это когда к нему приехал зам генерального прокурора в зону. То есть ему вернее в тюрьму в Чистополе. По-моему, так то ли его доставили в Москву, я уж не помню. То есть с ним встречался зам генпрокурора. Ему предлагали какую-то, так сказать, написать бумагу вот этим всем, что, так сказать, он просит, обращается, так сказать, что он, так сказать, с просьбой об освобождении. Но он написал примерно следующее, что если меня освободят по любому закону, последнего законного правительства России, а это временное правительство, то я, так сказать, не буду возражать. Приблизительно такого, такой текст он написал. А вот здесь он весь. Он считал, что нельзя действовать революционным путем, что нужно идти на разумный диалог с властью. А с другой стороны, при этом, он понимал, что путь компромиссов, он не может быть, так сказать, безмерным. И поэтому, когда началась перестройка, он принимал это время, вот как именно возможность очиститься, так сказать, обществу, преобразиться и, конечно, избавиться от коммунизма. Поэтому он был очень рад 91-му году, он прямо проводил там в Белом доме. Он очень активно участвовал в 91-м году. Потом он приветствовал, так сказать, из новой России, так сказать, вот, которая родилась, и надеялся, что она, это будет, так сказать, путь не формальных перемен, а путь одновременно щадящий к обществу, учитывающий его культурное многообразие и социальную, так сказать, избитость. И когда он увидел, что к концу 90-х вот такое безобразие стало происходить, когда, в общем-то, общество грабили, на культуру не обращали внимания, он, конечно, испытывал долю разочарования. И, так сказать, правление Путина он воспринимал как, возможно, некий новый шанс вот этой новой перестройки России. Последний его текст мемуарный, который он опубликовал в журнале «Знамя», по-моему, этим летом, касается вещей его детства, в частности, шкафа, который рабочие подарили его отцу за его бессребренность. Это где-то еще было во времена Сталина. Поскольку отца преследовали, то рабочие этим выражали солидарность, вопреки сталинскому времени. И вот он пишет такую фразу, что в новой России порой невозможно дышать. И когда дыхание сдавливается, то мое, то я вспоминаю вот этот шкаф, который в самое страшное время свободные работяги подарили свободному отцу, так сказать. Вот, собственно, это вот его было переживание нарастания бюрократического давления на частного человека. Вот, возмущение этим. Не отказ от коммунистического наследия, от этой идеологии, которую, так сказать, он прослеживал в культуре, а он очень активно участвовал в культурных акциях, так сказать, он невероятно плодовитый публицист был, печатался в огромном количестве толстых журналов. Вот, и он видел всюду, он сталкивался с лжи хрисисом новой бюрократической системы. Это его возмущало, но он надеялся, что надо апеллировать, считал он, к власти, надо убеждать ее, просвещением разворачивать ее. Он считал, что нужно просвещать власти. Как это? Он находился в некотором внутреннем из-за этого дискомфорте, тупике, потому что он видел, что власть не очень-то идет на диалог, хотя он рассчитывал на него.
Воспоминания Павла Проценко о Валерии Сендерове завершили программу «Итоги недели Радио Свобода». Над ней работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.